Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 205-й выпуск программы «Что происходит», которую вы увидите во вторник, 19 августа, между 2 и 3 часами пополудни московского времени. Я перенес традиционный понедельничный выпуск на вторник по хорошо понятной вам всем причине, потому что именно в ночь с понедельника на вторник стали понятны итоги визита президента Зеленского в Вашингтон, и встречи Зеленского с президентом Трампом, и встречи европейских лидеров ряда государств тоже с президентом Трампом. По счастью, это тот случай, когда можно очень осторожно, но все же порадоваться, поскольку эти итоги оказались позитивными. Да, позитивные итоги открывают новую страницу неопределенности. Я имею в виду в данном случае неопределенности в российско-украинских отношениях, я в отношениях в треугольнике Россия, Украина, Соединенные Штаты. Но тем не менее, я бы сказал, что пламя, ну не пламя надежды, а огонек надежды увеличился. И может быть вы помните, что в пятницу, когда я выпускал свой ролик, посвященный встрече так называемого президента Путина и президента Трампа на Аляске, я его назвал «Аляска – промежуточная станция на пути к миру». У многих это вызвало непонимание, недоумение. А я просто знал, что именно те договоренности, которые были достигнуты еще перед встречей на Аляске, которые были потом подтверждены, нет, не все, потому что есть пункт, по которому Кремль и Белый дом не сошлись. Но тем не менее, в большинстве своем эти соглашения были подтверждены во время личной встречи президента Трампа и двойника президента Путина. Так вот, эта встреча подготовила основания для успеха, еще раз, умеренного успеха той встречи, которая состоялась 18 августа по тамошнему времени в Вашингтоне. Ну, у нас есть надежда на то, что все-таки страны, я имею в виду Россию и Украину, при посредничестве и самом активном участии, я бы сказал, не просто активном участии, но давлении со стороны Соединенных Штатов, выйдут из того кровавого клинча, в котором они уже находятся 3,5 года. Дорогие друзья, я понимаю, что исход не предрешен, потому что будет личная встреча Зеленского. Она будет, это уже процентов, наверное, если не на 100, то на 95%, что личная встреча президента Зеленского и так называемого президента Путина состоится. Предполагается, логика следующая, что в ходе этой встречи будут определяться, и не просто определяться, вырабатываться подходы, совместные подходы, кстати, выработка-то идет на самом деле, совместные подходы, компромиссные подходы к самым острым проблемам, которые привели Россию и Украину к конфронтации, которая продолжается ценой огромного количества человеческих жертв и разрушений. Это встреча так называемого Путина с президентом Зеленским, а далее должна последовать уже финальная встреча при участии заокеанского надсмотрщика, в данном случае президента Трампа. Ну, как американцы уже говорили, что в том случае, если, конечно, личная встреча глав двух государств окажется хотя бы относительно успешной. Чего мы с вами предрешать не можем. То есть, чем дальше мы продвигаемся в пути к миру, тем сложнее становятся, сложнее и изощреннее переговоры. И цена слов, цена поступков и цена компромиссов растет. Но в любом случае, это было бы компромиссное соглашение, потому что не только Украине придется идти на уступки, уступки, о которых мы с вами знаем, но и Российской Федерации тоже придется пойти на уступки, которые она пока не спешит афишировать в силу понятных причин, понятных, чтобы не вызвать острой политической реакции. Кстати, равным образом, как и Зеленский, тоже утверждая недопустимость некоторых уступок, исходит из возможности острой внутренней реакции в собственной стране. Дорогие друзья, но я хотел бы сейчас не калькулировать, что как произойдет, потому что это непредсказуемо, честно. Там, где есть ситуация острого затяжного конфликта, и в этой ситуации действуют не роботы, а люди, там довольно много эмоций и довольно много переменных, которые мы с вами даже не можем сейчас перечислить. И могут появиться какие-то еще новые переменные, которые повлияют на исход этих встреч. Но еще раз, самое важное для нас, что надежда есть, эта надежда окрепла, И окрепла она в первую очередь. В первую очередь благодаря американскому президенту. И здесь я хочу перейти к тому, к тем соображениям, которыми хотел бы поделиться с вами. Я за последние дни, ну вот, допустим, с пятницы, да, с четверга, с ночи четверга на пятницу и по понедельник вечера читал очень много негативных и уничижительных отзывов, откликов о президенте Трампе, что он где-то там подпал под влияние кремлинов, что он играет с ними в унисон, что он под их дудку пляшет. Знаете, меня удивило искренне, что даже, в общем, не глупые люди и профессионально разбирающиеся в социогуманитарных материях пишут, прошу прощения, такую откровенную чепуху. Просто откровенную. Это называется за деревьями не видеть леса, не видеть того, что происходит, не видеть концептуальной основы и не видеть стратегии. В чем изменилась позиция президента Трампа и его администрации по сравнению с позицией Байдена? Изменилась стратегия. Это очень важно. А мы с вами обращаем внимание на что? На дипломатические маневры. На то, что сказал тот политик другой или якобы сказал. На так называемые утечки. Хотя на самом деле подлинная информация о том, что происходило, обладает очень ограниченное число людей. А все остальное это не утечки, а так называемые утечки. То есть то, что журналисты пытаются представить как результат утекшей к ним конфиденциальной информации, на самом деле эта информация не утекает. Но это же интересно, правда, кто в какой костюм одет, как язык тела выглядит, это совершенно замечательно. Имеет ли это значение? Дипломатические маневры, пиар, конечно, дорогие друзья, это все имеет значение, безусловно. Безусловно, это все влияет. Это очень хорошо смотрится, об этом интересно рассказывать, это интересно слышать и смотреть, если мы с вами игнорируем сущностную сторону дела. Потому что, и это аксиома для всех, кто занимается пиаром, пиар это всего лишь инструмент. И пиар контрпродуктивен, не просто бесполезен, а даже контрпродуктивен, если вы не понимаете стратегической цели или если у вас стратегическая цель отсутствует. Так вот, у президента Трампа есть стратегическая цель. Стратегическая концепция новой администрации отличается от стратегической концепции администрации Байдена. Я расскажу в чем. Если в общем и в целом стратегия Байдена строилась на так называемом ценностном подходе в общем и в целом, там было одно сущностное отклонение, о котором я, может быть, сегодня упомяну, то концепция Трампа исходит из геополитического реализма, из интересов. То есть концепция, если очень просто, да, Байден, ну и не только Байден, а, допустим, европейские лидеры говорят, вот был совершен акт агрессии, ну, значит, против Украины, агрессор должен быть наказан, а справедливость должна восторжествовать. Звучит ласкающе для уха, правда, это очень воодушевляет, кажется, что моральная правота очевидна. Дорогие друзья, это так называемый нормативистский подход. Как должно быть? Мы с вами знаем, что чиновники должны быть честными, неподкупными. Законы должны соблюдаться. Деньги, которые выделяет казна, допустим, на строительство новых дорог или модернизацию старой инфраструктуры, должны доходить до назначения, инфраструктура должна становиться лучше. А муж и жена в браке не должны обманывать друг друга. Вот так должно быть в норме. А на деле как? Как на деле? Поэтому меня всегда удивляли люди, которые полагают, что такой нормативистский подход, который они сами никогда в жизни не реализовывали, потому что жизнь иная, они пытаются применить к политике и говорить, вот ну это же должно быть так, это же справедливо, это морально оправдано. И, дорогие друзья, в жизни так не бывает. И так не бывает в политике. Более того, я вам приведу очень яркий пример, показывающий, что администрация Байдена, которая формально, и не только администрация Байдена, но и европейские союзники Соединенных Штатов, европейские союзники Украины, сейчас она останется только с европейскими союзниками, безусловно, на самом деле лукавили. Я вам приведу один пример. И что они наряду вот с этим ценностным подходом использовали другой одновременно, который опровергал ценностный подход. Этот другой подход как раз исходит из приоритета геополитических интересов. Из приоритета, из реалистического подхода. Помните знаменитое украинское контрнаступление, которое оказалось, в общем, крайне неуспешным. Подготовка к нему началась с конца 22 года, было много пропагандистской возгонки, много шума в начале 23 года, ну почти всю первую половину 23 года, окончилось все это, в общем, вы знаете, безрезультатно. И, как я уже тогда в августе 23 года сказал, что контрнаступление завершилось, стороны снова в стратегическом тупике. В сентябре это подтвердил и бывший командующий генерал Валерий Залужный. Так вот, что произошло? Это же очень интересно. В осенью 22 года Соединенные Штаты и Запад в целом отказались от ценностного подхода в пользу геополитического реализма. Они приняли решение не давать Украине столько оружия, сколько ей надо было бы, и в таких количествах и такого качества, не оказывать ей помощь в таких размерах, чтобы позволить Украине нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Потому что в рамках геополитического реализма это было невыгодно Соединенным Штатам, и это было невыгодно Европе. Да-да, это было невыгодно, потому что они боялись хаоса и дезинтеграции России. Кто-то из украинцев скажет, ну так это же наша, так сказать, мечта. Нет, дорогие друзья, если бы вы с этим столкнулись, вам бы мало не показалось. Поэтому американцы, европейцы, Запад в целом не дали того оружия, которое необходимо было Украине. Ни в таком количестве, ни в таком ассортименте, ни с такой скоростью. Они предопределили неудачное контрнаступление украинской стороны. Вот здесь, на рубеже 22-23 годов, происходит совершенно очевидное столкновение циничного реалистического подхода. Вы, украинцы, воюете, защищаете Европу, с нормативистским идеалистическим подходом справедливость должна восторжествовать. А мы будем вас подталкивать и говорить, да, справедливость на вашей стороне, конечно же, мы всегда с вами. Президент Трамп, он просто отказался от идеализма. Вот в чем принципиальное отличие. Он сказал, нет, мы геополитические реалисты. А интерес Соединенных Штатов, ключевой, находится не в Европе. Он находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по большому счету. И главный вызов для Соединенных Штатов, это стремление Китая к мировой доминации, а не то, что происходит там, в диких степях Западной Евразии. Это Соединенные Штаты немало, нисколько не интересуют или интересуют лишь незначительно, потому что, хотя Соединенные Штаты это, конечно, выдающаяся страна по своей совокупной мощи, но ее ресурсы тоже ограничены. И она не может ими разбрасываться. Поэтому свои ресурсы она готова продавать. Пожалуйста, она готова продавать свою помощь, но не готова ее оказывать в таком количестве безвозмездно. А главное, вот слушайте, главное, что надо оторвать Россию от Китая. Потому что если удастся разбить этот альянс Иран, Россия, Китай, кстати, альянс России и Ирана уже нарушен. Он еще не разрушен полностью, но он уже подорван действиями Израиля и Соединенных Штатов. Разорвать альянс вот в этой авторитарной, ну да, есть еще Северная Корея, но вы понимаете, что она без Китая не так уж много стоит и значит. Разорвать альянс, стратегический альянс между Россией и Соединенными Штатами, это стратегическая, между Россией и Китаем, это стратегическая цель администрации. И передислоцировать свое внимание, свой фокус и, соответственно, свои силы, куда направлено внимание, туда направлены ресурсы, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, исходя из этого, из понимания того, что Россия имеет значение в этой геополитической схеме, а Украина имеет гораздо меньшее значение. Украина имеет большое значение для европейских стран, которые воспринимают как барьер против возможной грядущей экспансии Российской Федерации. Соединенные Штаты и президент Трамп поступают очень логично. Очень логично, последовательно и целостно. И ставить на первое место некие ухищрения, пиар, что он не понимает, что у него деменция, извините, это верх глупости. Все очень логично, целостно и последовательно. при всей его противоречивости. Да, она есть, но за этой противоречивостью, тем не менее, мы обнаруживаем довольно целостный и последовательный стратегический рисунок, довольно целостную и последовательную стратегию. Заинтересована ли Россия в мире? Очень много слышу. Нет, нет, катастрофически заинтересована. Потому что геополитический реализм исходит из оценки ресурсов. Я сказал, что и ресурсы Соединенных Штатов огромны, но не необъятны. Ресурсы России исчерпываются. Это экономические ресурсы исчерпываются. Давайте я вам приведу просто три заголовка из новостей. Пожалуйста. Казахстан впервые опередил Россию по ВВП на душу населения. Россия впервые за 6 лет стала закупать за рубежом больше продуктов питания, чем продавать. Третья новость. Продажи квартир в России упали почти на четверть. О чем говорят эти новости? О том, что Россия не просто вступает, она вступила в серьезнейшую экономическую рецессию. Можно ли продолжать вести интенсивные военные действия? Да можно, можно. Можно попробовать затянуть пояса, можно провести новую мобилизацию, можно попытаться двинуться вперед. Вопрос в том, что это усиливает. Нежелательно усиливает и без того крайне серьезную зависимость от Китая. Первое. Второе. Обрекает Россию на грядущее отставание от современного мира. То есть интерес России, интерес Кремля, ну это, конечно, совмещено с их корпоративным интересом, это вы очень хорошо понимаете, состоит в том, чтобы прекратить военные действия. Но прекратить так, чтобы при этом не выглядеть проигравшей стороной. Вот в этом хитрость компромисса, которые сейчас пытаются и будут пытаться заключать лидеры стран, и на котором будут настаивать, я думаю, что будут настаивать Соединенные Штаты. Это будет компромисс, при котором каждая из сторон что-то теряет, но что-то приобретает. И это будет очень непростой компромисс, как мы с вами уже знаем. Но обращаю ваше внимание, этот компромисс исходит из стратегических интересов сторон, время к этому пришло, из реалистического понимания ситуации. Плюс я уже не говорю о гуманитарном измерении, хотя оно тоже является стратегическим. Прекратить кровопролитие, прекратить взаимное убийство, прекратить взаимное разрушение. Это наиважнейшая задача сейчас и для Российской Федерации, и для Украины. Для Украины в гораздо большей степени, чем для России. А возьмут ли верх интересы и реализм над эмоциями? Я не знаю, честно вам скажу. Люди непредсказуемы. Чем дольше я живу, тем больше я в этом убеждаюсь. И я знаю, что люди очень часто... Да что я знаю? Вы все знаете, люди очень часто поступают вопреки собственным интересам. Помните, как в одном знаменитом романе? «Д'Артаньян, вы поступили так, как должны были поступить, но я не уверен, что вы поступили правильно». Давайте время от времени будем напоминать себе эту фразу, когда мы с вами, я не говорю сейчас о политиках, когда мы с вами, дорогие друзья, будем принимать решения. Для России то, что происходит, в любом случае приведет к колоссальным политическим внутренним переменам. Эти перемены уже стартовали. То, что будет происходить внутри России, я понимаю, что сейчас это заслоняется внешней сценой, где... сложная интрига, где много ожидания. Так вот, то, что будет происходить в ближайшие месяцы, осенние месяцы этого года внутри России, будет иметь судьбоносное значение для нашей богоспасаемой страны. Да, в общем, и крайне серьезным образом повлияет на все происходящее в современном мире. Крайне серьезным образом. О том, что же произойдет, я буду рассказывать 28 августа во время онлайн-встречи «Великий перелом». Вы можете подключиться, пройдя по ссылке. Ссылка на подключение в описании к этому ролику и в первом закрепленном комменте к этому ролику верхней строкой. Проходите, подключаетесь. Поверьте, это будет стоить тех денег, которые вы заплатите. Это будет, наверное, самая важная встреча из всех, которые я когда-либо проводил за последние 5 лет. Самая важная встреча. Ну, естественно, самое интригующее поэтому. И, наверное, и самое позитивное тоже. Ну, так или иначе, у вас будет шанс убедиться в этом или опровергнуть мои, ну, вот сказанные сейчас, произнесенные сейчас утверждения. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Берегите себя. Нам потребуется здоровье физическое и психическое. Нас ожидают очень серьезные пертурбации в ближайшие месяцы. И даже в ближайший год, я бы так это назвал. Очень серьезные. Поэтому берегите собственное здоровье. Помогайте родным и близким. Помогайте нам, тем людям, которые сейчас меняют Россию. А я хочу поблагодарить этих незаметных, очень скромных людей, которые проделали титаническую работу. Колоссальную. Я имею некоторые представления. Для того, чтобы вывести воюющие страны, вывести, приволочь их на траекторию мира. Спасибо им огромное. И если вы внутренне произнесете слова благодарности, поверьте, эти люди того заслуживают. Они заслуживают того. Вы их не знаете, вы не знаете их имен. Поэтому вы не знаете о том, какую работу они проделали. Это была колоссальная работа, невидимая миру. Мы с вами наблюдаем сейчас лишь, ну, если хотите, спектакль, дипломатический в том числе, разыгрывающийся на вас сцене. Но что этому предшествовало? Что за кулис, конечно же, мы с вами не знаем. Но этих людей нельзя не ценить, потому что они движимы как раз и интересами, и в том числе ценностями. Они во что бы то ни стало хотят прекратить кровопролитие. Помогайте нам, помогайте этим людям. Это единственная надежда современной России. Говорю это без обиняков. Вы можете помочь так, как в состоянии это сделать, так, как хотите, так, как вам позволяют ваши ресурсы. Помочь морально, добрым словом, распространить нашу информацию, помочь материально. Видите, опять же, в описании к этому ролику банковские реквизиты, телефон системы быстрых платежей, любой платежный метод, пожалуйста, он для вас абсолютно безопасен. Ну, естественно, в приемлемых для вас размерах. Дорогие друзья, еще раз повторю, берегите себя. Лучшие времена непременно наступят. И я вместе с вами, мы вместе придем в эти лучшие времена. Я вас уверяю, это уже неизбежно. И я хочу, чтобы вы знали. Твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.